Когда я издали увидел яркие огни Лэндсбурга, я остановился, чтобы отдышаться и немного подумать. За мной лежали темные бесплодные холмы, на которых погиб мой урожай, а в хижине за этими холмами я оставил Молли с нашими тремя малышами. «Хестер, нам нужно достать хлеба. Мы дня не выдержим». Таковы были ее последние слова в этот вечер. А когда я собрался идти в Лэндсбург, она не понимала, зачем мне это, и я не мог сказать ей, что я задумал. Дело в том, что природа вооружилась против меня. Нельзя сказать, чтобы я не хотел работать, я хотел. Но засуха убила мой урожай, потому что я не мог сделать так, чтобы пошел дождь. Я просто ничего не мог сделать. Мог только смотреть, как мой сад, моя кукуруза, картошка и табак вянут под жарким июньским и июльским солнцем. Все, над чем я работал, пропало. Природа была против меня и в другом отношении. И тут я тоже ничем не мог помочь. Я вырос высоким, как палка для бобовых побегов, и тонким, как молодой тополь. В августе я попытался наняться на паденную работу, когда железнодорожная компания нуждалась в людях. Десятник только раз глянул на меня и сказал: «Слишком уж ты тонок для такого роста. Сломаешься пополам, поднимая шпалу или рельс». Потом я попробовал пойти на металлозавод, где тоже требовались рабочие. Меня осмотрели и поставили на весы. «Пониженный вес», — сказал доктор, — «мы не можем использовать вас». И так было всюду, где я пытался получить работу. А вот сейчас я должен был еще подумать о Молли и трех малышах, прежде чем решиться привести в исполнение то, что я задумал. Мне рассказали об одном предприятии в Лэндсбурге. Там требовался мужчина, и очень трудно было его подыскать. Хотя это предприятие было для людей большой забавой, но лэндсбургские власти пригрозили закрыть его после того, как некий Хоук Уивер попал в больницу. Внизу, под горой, я видел яркие огни вдоль улиц и одно особенно ярко освещенное место в городе. Это было то самое место, куда я направлялся, то есть ярмарочная площадь. До меня доносились веселые возгласы людей, расходившихся с этой площади, и музыка, игравшая возле карусели. «Сюда, сюда!» — кричал какой-то человек. «Три мячика всего за маленькую монетку в 10 центов. Сбейте ими трех котят и получите 25 центов». Это было не то, что собирался делать я. Мне предстояла гораздо более трудная задача, чем бросание мячиков в котят. За нее боялись браться самые храбрые ребята. Я же вовсе не храбрец, мне просто нужны были деньги, но хоть немного денег, я должен был достать их. И когда я думал о том, что мне предстоит, сердце мое готово было выскочить из груди. «Все равно, надо попытать счастье», — думал я, — «надо попробовать». Только бы мне позволили это, когда увидят, что я такой высокий и притом такой невесомый. Я зашагал к самому ярко освещенному месту в Лэндсбурге. Мои длинные, как палки, ноги быстро преодолели нужное расстояние, и за несколько минут я достиг той светлой площади, которую видел с гребня горы. Всю ярмарочную площадь заполняли жители округа Гринвуд и горожане Лэндсбурга. Люди толпились, почти налезая друг на друга, стояли в очереди, чтобы купить мячики для бросания в котят или кольца для накидывания на столбы, к которым были привязаны ножи, будильники, платки и кастрюли, ждали очереди, чтобы покататься на карусели или на веселом колесе, стояли, сжавшись, как сардины в коробке перед навесом, под которым танцевали две женщины, а мужчина бил в барабан. Когда барабанщик и танцовщицы удалились внутрь балагана, ведущий программу объявил, что там состоится самое замечательное в мире представление, и люди устремились вперед, толкаясь и спеша получить билеты, пока балаган еще не переполнился. Деньги текли в кассу, как вода, и все были счастливы. Как мне хотелось получить хоть крошечную долю тех денег, что на моих глазах вынимались из толстых бумажников. Но мое время еще не пришло. Пока еще нет, потому что на помост перед балаганом вылезли два боксера. Когда они вошли в балаган, толпа бросилась за билетами. Я знал, что дальше наступит моя очередь, потому что любители всяких сражений захотят увидеть и то, что попытаюсь сделать я. Некоторым ведь интересно посмотреть, как убивают человека. Но я не хотел умирать. Я хорошо все продумал, зная, что для меня это единственный способ добыть хоть немного денег. Я всю жизнь слышал, что было бы желание, а способ найдется. Желание у меня было, а способ я обдумал. Я стоял возле балагана и ждал окончания схватки, и до меня доносились изнутри крики публики. Должно быть, боксеры дрались здорово, а публика, видимо, была в страшном возбуждении, потому что вскоре в балаган прошествовали начальник полицейского участка и два помощника шерифа. Наконец, менеджер вывел боксеров из балагана на помост, поднял их руки и заявил, что получилась ничья, и они будут сражаться еще раз завтра, в последний день Лэнсбургской ярмарки. «Не расходитесь, люди, не расходитесь!» — закричал ведущий в свой мегафон. «Выслушайте важное сообщение!» И я понял, что сейчас произойдет. «Мы ищем человека, который смог бы пробыть 5 минут в клетке со стариком Бруином. Найдется среди вас кто-нибудь, кто рискнет бороться с медведем, весящим 386 фунтов. Если такой человек найдется и пробудет в клетке 5 минут, то он получит за это $25. Если пробудет 10 минут, получит $50. По $25 за каждые 5 минут, проведенных с Бруином. Это большие деньги, друзья. А если ему удастся побороть Бруина, то он получит еще $100 премии. Я попробую сделать это, сэр. Крикнул я, высоко подняв руку над толпой. Больше ни одна рука не поднялась. «Убьет тебя парень, этот медведь», — сказал мне какой-то высокий человек. «Хоук Уиверс лег в больницу после того, как попробовал сразиться с ним. Ты что, не боишься?»
«Боюсь», — сознался я.
«Так зачем же тебе лезть к нему в клетку?»
Я ничего не ответил.
Кругом слышались вздохи. «Еще одна жертва!» — произнес стоявший рядом со мной маленький человечек. «Ну так влезай сюда!» — крикнул ведущий. «Дай публике взглянуть на тебя!»
Когда я взошел на помост, раздался дружный смех. Ведущий оглядел меня и тоже засмеялся. Может быть, его смешили мои огромные ступни и длинные руки. Толпа с хохотом придвинулась поближе.
«Какой у тебя рост и какой вес?» — спросил ведущий.
6,5 футов, а рост 135, ответил я.
Боролся когда-нибудь?
Никогда.
Чем ты зарабатываешь на жизнь?
Я сейчас безработный. После этого ведущий спросил, какое мое полное имя и где я живу, и я на все ответил.
«Это Хестер Кинг из округа Гринвуд», — прокричал ведущий в свой мегафон. «Рост 6,5 футов, вес 135. Борьбой не занимался. В настоящее время безработный». «Получит работку, когда его сцапает старик Бруин», — крикнул кто-то в толпе. «Затопчи старика Бруина своими ножищами, парень», — крикнул другой. «Всыпь ему по морде своими лопатами-ручищами», — пронзительно взвизгнул еще один.
Все опять засмеялись. Подходило все больше народа, чтобы взглянуть на меня. Я впервые очутился перед такой толпой. Кажется, все, находившиеся на ярмарочной площади, теснились теперь у балагана.
«Никто еще не оставался с этим медведем даже 3 минуты», сказал высокий человек, стоявший прямо подо мной, положив руку на помост.
«Это ловушка. Ты же понимаешь, что ничего не получишь, если пробудешь в клетке меньше 5 минут». Хоук Уивер выдержал дольше всех, 2 минуты, сбил этого медведя с ног разок, а потом тот чуть не убил его, прежде чем рефери успел вмешаться. Для нынешней ярмарки этот фокус – золотое дно.
«Как ты думаешь, сколько времени ты можешь пробыть с Бруином?» – спросил меня ведущий.
5 минут, – сказал я, – а может быть и больше.
«Хестер Кинг говорит, что может пробыть с медведем 5 минут, а может быть и больше», – радостно объявил толпе ведущий. «Это Хестер Кинг так думает», — крикнул кто-то в толпе. «Но Бруин — человек-убийца, и ему не следует позволять бороться с цивилизованными существами».
«Значит, несмотря на то, что мистер Кинг утверждает, что пробудет с медведем 5 минут или даже больше, вы говорите, что это у него не получится», — сказал ведущий. «Ну что же, посмотрим, кто будет прав. Может быть, этот высокий парень удивит сегодня нас всех». «Видно уж, очень ему хочется побороться!» — крикнул Высокий. «Или деньги до зарезу нужны!» «Подождите, посмотрим сперва, как этот парень выглядит в спортивных трусах!» — сказал ведущий. «Будет на что посмотреть! Это стоит входной платы, друзья!» Я последовал за ведущим внутрь балагана. Толпа заволновалась, стремясь получить билеты. Когда я вошел в маленькую раздевалку, я подумал о Молли и малышах. Потом подумал о том, как я войду в клетку к медведю. Интересно, что там произойдет? А вдруг я пробуду там 5 минут? Или 10 минут? 15? 20? 25 минут? Это ведь $125. Целое состояние. Пока я всовывал свои тощие ноги в широкие спортивные трусы, публика заполняла балаган, как пчелы улей, только ее жужжание было громче. Я не мог расслышать, что говорили, но несколько раз донеслось «убьет». Когда я был готов, ведущий сказал мне, что рефери Джонни Норрис, это владелец медведя, будет следить за тем, чтобы медведь не поранил меня, так как сам он умеет с ним справляться. Ведущий предупредил меня, чтобы я не очень трусил и, по возможности, пробыл с Бруином не меньше 2 минут. «Я должен пробыть дольше», — сказал я. «Во всяком случае, 5 минут». Ведущий засмеялся, откинул полотнище балагана, и мы вышли на арену под большим тентом, где публика расположилась вокруг клетки. В ней был большой черный медведь, который бродил по кругу, поглядывая на людей сквозь железные прутья. Время от времени он хватался за прутья лапами. «Должно быть, ему хочется пробраться сюда, к нам», сказала нарядно одетая женщина. «Бог ты мой! Будь я мужчиной, ни за что не стал бы бороться с этим уродом!» Пока я пробирался через толпу, все взвизгивали от смеха, смотрели на мои длинные тощие ноги и вслух удивлялись, как они держат меня. «Взгляните-ка, какие у него громадные ступни и ладони!» — заметил кто-то. «Медведю на это наплевать!» — произнес веснушчатый человек с галстуком бабочкой. «Ужасно, если с этим несчастным случится то же, что с Хоуком Уивером!» — прошептал кто-то, когда я был уже у дверцы клетки. «Хронометристы здесь?» — спросил ведущий. «Да, мы здесь!» — отозвался высокий парень. «Ким Кайфер из Лэнсбурга будет помогать мне». «Хорошо!» — сказал рефери. «Можете пустить ваши часы!» Он отворил дверцу клетки, и у меня последний раз мелькнула мысль о Молли и наших 3 малышах. «Поздоровайся с Бруином, пожми ему лапу, он ждет этого», — сказал рефери Джонни Норрис. «Если ты это сделаешь, тебе будет потом легче». Бруин отлично знал свои обязанности, потому что пошел мне навстречу. И Джонни отступил в сторону, когда он протянул мне свою лапу. Я осторожно пожал ее. И все в балагане так притихли, что можно было бы услышать звук, упавший на пол булавки. Мое нежное пожатие лапы Бруина нисколько не помогло делу. Он слегка отступил, потом неуклюже двинулся на меня, угрожая мне мощью своего более чем 300-фунтового веса. Сильным ударом он оттолкнул меня на прутья клетки и вел он себя так, словно торопился скорее прикончить меня. «Дело недолгое», — сказал веснушчатый с галстуком бабочкой. Он почти прижался лицом к клетке, внимательно глядя внутрь через прутья. К его удивлению, я встал на ноги и скользнул к медведю, проскочив между его протянутыми вперед лапами. В это положение не хотел попадать ни один из борцов. Старый Бруин попытался стиснуть меня, но я был слишком тощ для того, чтобы он мог придавить меня между своими толстыми лапами. Я плотно прижался к нему и положил руки на его загривок. Он оттолкнул меня, снова ударил и отшвырнул. Но я не ушибся и немедля кинулся опять к нему в объятия. 3 минуты! — вдруг воскликнул Ким Кайфер. Столько никому еще не удавалось пробыть в клетке. Выдержит ли он 5 минут? — послышался беспокойный голос одного из болельщиков. «Я должен выдержать 5 минут», — подумал я. «И если только
Но в этот момент старый Бруин ошарашил меня страшным ударом. Я стукнулся о прутья клетки, и звезды посыпались у меня из глаз. 4 минуты! — возвестил Ким Кайфер. Я снова сцепился с Бруином и начал осторожно водить рукой вверх и вниз по его загривку. Бруин уже не был настроен ко мне так враждебно, как раньше. Джонни с удивлением смотрел, как мы прижались друг к другу и как я упирался подбородком в голову медведя. Это выглядело так, как будто каждый из нас старался свалить другого на пол клетки.
5 минут!
— крикнул Ким Кайфер. Мы все обнимались с медведем, а время бежало. Джонни обошел вокруг нас со встревоженным видом. Я следил за ним, чтобы увидеть, не попытается ли он подстрекнуть медведя, чтобы тот прикончил меня. Зрители тоже наблюдали за ним. Женщины влезли на плечи к мужчинам, чтобы лучше видеть. Сотни глаз были направлены на Джонни, пока он кружил по клетке с загадочным и беспокойным видом.
9 минут! — воскликнул Ким Кайфер.
«Еще минуту», — подумал я, — «только одну минуточку». Бруин начал опять потихоньку отталкивать меня, но я крепко уперся ногами и, будучи очень высоким, являл собой как бы опорную стойку и продолжал прижиматься подбородком к голове медведя.
10 минут!
— объявил Ким Кайфер. Бруин вдруг высунул свой красный язык, словно усталая собака. Его горячее дыхание обжигало мне ухо. Пот катился с моего лица и тоненькими ручейками струился по телу. Удерживать такого крупного зверя, как Бруин, было совсем нелегко.
«Он загипнотизировал этого зверя!» — крикнул кто-то.
Почти в ту же секунду Бруин повалил меня на пол, но не набросился на меня. Я встал не сразу, чтобы немножко передохнуть. Медведь дышал теперь еще тяжелее, и всем были видны его длинный красный язык и великолепные белые зубы. Он стоял посреди клетки, как сильно уставший борец.
14 минут!
— сказал Ким Кайфер. В публике раздались удивленные возгласы. Я поднялся на ноги, и Бруин пошел мне навстречу, легонько похлопывая передними лапами. Я прошелся немного по клетке, пока он не раскинул лапы в стороны. Тогда я кинулся к нему и опять обхватил его за шею, прижимаясь к нему всем телом.
15 минут!
— крикнул Ким Кайфер. $75, — подумал я, — хоть бы еще 5 минуток! Я снова уперся ногами в пол, а подбородком в лоб медведя и соединил руки у него на загривке. И Бруин вдруг лег на пол, а я оказался лежащим рядом с ним. Джонни Норрис бросился к нам, чтобы определить положение наших лопаток. Толпа начала так вопить, что чуть не сорвала тент. Бруин давил всей тяжестью на мою левую руку, а правой я обнимал его за шею, не отнимая подбородка от его темени.
19 минут!
— сказал Ким Кайфер.
«Кто говорил, что этот долговязый не умеет бороться?» — спросил человек с галстуком-бабочкой. «Он еще положит медведя на обе лопатки!»
Никто, кроме меня, не знал, что Бруин готов теперь хоть целый день отдыхать на полу. Даже так, в крепком боксерском захвате. Когда хозяин балагана вбежал и увидал, взглянув в клетку, как мы лежали там рядышком, у него сделался такой кислый вид, точно он куснул недозрелую хурму.
20 минут!
— крикнул Ким Кайфер.
«Что здесь происходит, Джонни?» — сердито спросил хозяин.
«Старик Бруин не может одолеть его».
«Бросьте вы болтать!» — крикнул кто-то в толпе. «Этот долговязый сам сейчас одолеет медведя. Он борец хоть куда!»
24 минуты!
— объявил Ким Кайфер. И в этот момент медведь спокойно перевернулся на спину. В толпе поднялся неистовый шум. Люди орали, визжали, свистели. «Давайте счет, рефери!» — требовали болельщики. «Бруин положен на лопатки!» Бруин даже не собирался вставать. Его огромная пасть была открыта так, что можно было сосчитать все его сверкающие белые зубы.
«Ты, наверное, применил какой-нибудь запрещенный прием?» — крикнул Джонни Норрис.
«Нет». Едва переводя дух, ответил я. «Можете убедиться, что ваш медведь не ранен и не ушиблен. Он устал, но очень доволен.
Это первый случай, чтобы кто-то поборол Бруина, сказал хозяин балагана.
Первый случай, чтобы кто-то пробыл с ним более 2 минут, заметил рефери.
Из-за криков публики трудно было расслышать, что еще они говорили. Джонни Норрис заставил Бруина покинуть мои объятия и сразу же убедился, что он невредим. Бруин хлопнул его по голове с такой силой, что Джонни отлетел к противоположному углу клетки, споткнулся, помотал головой и, потанцевав на месте на дрожащих ногах, тяжело шлепнулся на пол.
«Вы видите, что я не причинил старичку Бруину никакого вреда», — сказал я. «Но справиться с таким медведем нелегко».
$225, сказал человек с галстуком бабочкой. Подумать только!
Я вышел из клетки, а Джонни вытащили оттуда, чтобы тот мог отлежаться в более удобном месте.
Вот так же старый Бруин расправился с Хоуком Уивером, сказал, глядя на Джонни, высокий бородач.
А усатый болельщик, веснушчатый человек с галстуком бабочкой и многие другие окружили меня, подхватили к себе на плечи и торжественно вынесли из балагана. Меня пронесли по всей ярмарочной площади Лэнсбурга с ликующими выкриками. «Вот он, знаменитый борец! Он положил медведя на обе лопатки!» И все смеялись, кричали и махали руками. Женщины подбрасывали вверх свои носовые платки. Я был героем в этот вечер. Но никто не знал, как я этого добился. Мне уплатили деньги, но предупредили, что медведь больше бороться не будет. Я не рассказал никому, какого друга обрел я в Бруине. Не рассказал также и о том, что у меня когда-то был ручной медведь на одном мысе на Мичигане, где я пытался заняться рубкой леса. Поэтому я знал, что медведи очень любят, когда им почесывают промежду ушей или поглаживают живот. Вероятно, я поступил не совсем честно, но ведь Молли и ребятишкам надо было есть. Я приласкал старого Бруина и за это обрел достаток.